Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Украинская армия после начала событий в Крыму и на Донбассе продемонстрировала, что серьезных изменений в военной сфере в стране не проводилось на протяжении нескольких десятилетий. Беседуем об этом с директором Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентином Бондраковым. Здравствуйте, Валентин.
Добрый день.
Мы как раз с вами встречаемся накануне Варшавского саммита НАТО, на котором одним из самых важных вопросов является вопрос сдерживания России и помощи Украине. Да, и оборонной реформы.
Что сделала Украина за то время, которое прошло с начала агрессии Российской Федерации? Прежде всего, возобновлена армия. Главный здесь аспект даже может быть не военный, а главный аспект ментальный, потому что одной из проблем Украины и украинского военно-политического руководства всегда был пацифизм. Излишний пацифизм, который не позволял, соответственно, развиваться армии. Учитывая высокий уровень коррупции, многое уничтожалось. Инженерные войска, как род войск, был вообще уничтожен к началу 2014 года. Были очень серьезные негативные тенденции, и оборонный потенциал действительно приближался к нулю. Но на волне патриотизма и на волне работы волонтеров украинская армия возобновилась. Я считаю, и всегда об этом говорил, что одной из ошибок нынешнего военно-политического руководства – это развитие армии по советскому типу. Сегодня армия раздулась уже практически до 280 тысяч, а учитывая, что в боевых действиях принимают участие не более 35 тысяч военнослужащих, это не очень хорошая версия развития армии. Плюс у нас есть достаточно глубокие проблемы в области перевооружения, потому что акцент весь возложен был на ремонт и восстановление техники советской, и очень мало усилий можно было сделать для того, чтобы запустить все-таки новое производство. Причины – это торможение со стороны действующей власти в принятии основополагающих документов, в создании или в понимании внешнего облика армии будущего. И как результат, это затягивание с появлением руководящих документов, которые могут это регламентировать. Ну, к примеру, у нас сегодня есть новая редакция военной доктрины, у нас есть стратегия национальной безопасности, и у нас буквально недавно появился стратегический оборонный бюллетень. Это хорошие документы общего плана. После них можно создавать государственные программы, например, развитие вооруженных сил, программа развития военной техники, вооружений военной техники и программа развития оборонной промышленности. Этих программ нет сейчас. И, соответственно, до сих пор даже в Генштабе никто не может сказать, какой внешний облик будет украинской армии. Да, во всех документах говорится об увеличении профессионализации, улучшении производств оружейных там и все такое прочее, но на деле все, как и в государстве, в оборонной сфере управляется в ручном режиме. Что бы я рекомендовал, да, или как я вижу эту ситуацию? Первое, это, конечно, официально провозглашенный курс на создание профессиональной армии. Жестко и четко. Численность профессиональной армии, мы видим, это 130-150 тысяч военнослужащих. Как решить развитие моб-ресурса, тоже достаточно легко. Путем принятия закона о территориальной обороне, кстати, законопроект ровно год лежит, не двигается, потому что, на мой взгляд, в высших эшелонах власти опасаются дать очень много возможностей местным администрациям. И, соответственно, это тормозит общее дело, и моб-ресурс сегодня развивается в советском стиле, будем говорить так. Второй момент после профессионализации армии – это курс оборонной промышленности на военно-техническое сотрудничество с Западом. Для этого принятие реалистичных законов, которых нет, и о производстве вооружений и военной техники, и о защите интеллектуальной собственности, и об офсетных программах. Там порядка десятка законов, которых нет.
Вот
и
я хотел спросить у вас с исторической точки зрения. Вот у министра обороны не видели в России опасности, но это было понятно, когда президентом Украины был Леонид Кучма или когда президентом Украины был Виктор Янукович. А когда президентом Украины был Виктор Ющенко? И были моменты конфронтации, когда президент Ющенко, например, ездил в Грузию, помните, во время российско-грузинского конфликта. Почему тогда не возникла идея о том, что армия вообще должна быть другой?
Было несколько несколько таких сдерживающих моментов. Один из сдерживающих моментов – это особенности личности президента Ющенко. Мы понимаем, о чем мы говорим. Его внутренняя защита власти самой как таковой, его конфликт с Юлией Тимошенко. И это все нашло, конечно же, отклик в работе и россиян, и Запада. Россияне что сделали? Россияне начали огромную игру на уничтожение имиджа президента. Плюс момент, что это уже он всегда трактовал, и не знаю, стоит ли с этим соглашаться или нет, что с начала 2006 года власть его практически уменьшилась в несколько раз. Для президента Ющенко было очень много посланий со стороны экспертных организаций Украины. И по поводу политики в Крыму, и о необходимости создать план вывода Черноморского флота, и о необходимости создания профессиональной армии. Но если помним, тогда на этом сыграла Юлия Тимошенко, провозгласила, что за год она создаст профессиональную армию, хотя все эксперты говорили, что это невозможно. Получается, с одной стороны, конфликт власти внутри, с другой стороны, достаточно хорошая профессиональная игра России на этих интересах. Были и месседжи очень жесткие. В 2006 году морская пехота России высадилась прямо на пляж Феодосии. Мы писали об этом, мы писали вопиющие, кричащие записки, что это сигнал, это проработка вопроса. В 2008 году произошла комплексная проверка России возможности захвата Крыма. Об этом опять-таки и эксперты, и насколько я потом уже узнал об этом, и разведка докладывала, но ничего не было принято. У нас все в руках государства, и то, что в руках государства, только отдельные предприятия делают то, что нужно, те, которые за дело ставили за счет внешнеэкономической деятельности. Все остальное – это частная компания. Две трети оборонного производства Украины – это работа частных компаний, которые сами составляют всего лишь 15% во всей структуре оборонного комплекса. Поэтому это недопустимая ситуация. И то, что фактически у нас нет реформы оборонной промышленности, это торможение. На Западе они его видят, конечно. Они видят, что совершенно разные правила игры, и совершенно нет гарантий, что если инвестиции они вложат в украинское производство, то это все будет возможность возврата или каких-то прибыли получения, или что-то такое. Более того, Запад тоже порой деструктивно играет на наших проблемах. Понимая высокий уровень коррумпированности самой системы, Запад подсовывает достаточно такие хитроумные и негативные проекты. Чего только стоит закупка ржавых старых британских машин Саксон, где комиссионные составили несколько миллионов долларов. Эти вещи продолжаются на более тонком уровне, когда вместо того, чтобы, например, закупить производственные линии по созданию средств связи и перенести их в Украину. У нас 4 предприятия по связи. Украинские генералы говорят, нет, нам лучше более старые станции Харрис американские, которые нам поступают частично в виде помощи, а частично, которые мы будем покупать. То есть здесь нет жесткости управления и нет жесткости в понимании этого процесса.
Есть, я бы сказал, такое устоявшееся мнение, и оно не только в Украине есть, оно, мне кажется, есть и в других странах, о том, что на первом этапе, когда были такие активные боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей, что Украина тогда отстояла не армия, а добровольческие батальоны. И не было бы добровольческих батальонов, неизвестно, куда бы дошла тогда Одесса.
Я бы с этим и согласился, и нет, потому что нельзя недооценивать роль батальонов и роль волонтерских организаций. Действительно, глобально войну остановил украинский народ. Очень долго команда президента Порошенко недооценивала вообще военный рычаг и военный фактор. И ставки делала исключительно на дипломатию. И только после уже там Иловайска, когда стало понятно, что военный фактор может всю дипломатию вообще аннулировать. Только после этих вещей, после Дебальцева, президент свой взор более обратил к армии и к тому, что необходимо армию строить. Значительная роль была батальонов добровольческих. Но, тем не менее, управление батальонами было слабое. Не было координации управления. И многие вещи, в том числе и Иловайская проблема, возникла в том числе по этой причине. Или, будем говорить так, это одна из причин того, что так было подведено. Хотя не самое главное. Но мы все равно не можем игнорировать все-таки то, что сама армия стала быстро возрождаться. И недооценивать, например, те же подразделения воздушно-десантных войск нельзя. ту же работу морской пехоты, спецназа, которым, к сожалению, затыкали самые такие страшные дыры. К лету 2014 года уже порядка 40 спецназовцев высокого уровня, офицеров спецназовцев погибло, которых использовали не по назначению, в том числе для охраны блокпостов.
Как, в принципе, может развиваться украинская армия? Страна в такой ситуации, когда она, с одной стороны, сотрудничает с НАТО, с другой стороны, есть совершенно ясное понимание, что она в ближайшие годы, если не десятилетия, членом Североатлантического Союза не станет. Тут Украина даже, я бы сказал, более сложная ситуация, чем была еще не так давно. У Албании, например, да, которая была с разрушенной такой военной структурой, совершенно социалистической, хуже, чем страны Варшавского договора, но могла претендовать на вступление в НАТО, потому что не было геополитических вызовов.
Я абсолютно согласен, что то, что Украина находится на этом геополитическом перекрестке таком, и, может быть, даже прав был Хантингтон в том, что это может быть какой-то разлом цивилизационный. Но здесь проблема не только в нас. Здесь проблема еще и в головах на Западе. Прежде всего в НАТО, в главных столицах Альянса должны решить, что им выгоднее иметь Украину как серую зону, как прослойку между враждебной Россией и со своим благополучным миром, оградившимся от всего, или все-таки вкладывать в создание благополучной, развитой Украины. Наша задача сегодня – перейти от партнерства к союзничеству, то есть втянуть их, вывести из состояния партнеров и довести до состояния союзников. А это возможно только когда придет западный бизнес, они будут его вынуждены защищать. Возобновление производства Ан-124 «Руслан», к примеру, гигантский глобальный проект, который Россию отбросит на десятилетия назад, при условии, если НАТО прекратит по программе САЛИС работать с Россией, ведь до сих пор работает с Россией, по программе САЛИС переброски русланами Российской Федерации. Это крайне негативная ситуация, политический вопрос. Но, опять-таки, насколько я знаю, пример проекта такого глобального рассматривался, но пока на Западе не спешат, потому что они не видят продвижения в реформе оборонной промышленности. И они побаиваются, что, вложив, к примеру, в Антонов, в производство, они на выходе получат какую-то частную компанию, которая очень далека от западных интересов и от инвесторов. Или момент, который, опять-таки, достаточно долго изучал, использование Днепропетровского кластера производственного для создания ракет-мишеней. Это советские технологии, но это лучшие ракеты в мире. «Сатана» — это то, что можно было бы использовать и создать для американской национальной ПРО, загрузить заводы и завязать американцев надолго. Или даже третье, даже предложить территорию Украины для размещения объектов национальной ПРО США.
Вы себе представляете, какой будет российская реакция? Если
Я представляю, но российская реакция очень часто это такой шум. Предоставление территории Украины не может быть первым шагом. Вначале должны быть проекты, может быть, маленькие. Производство средств связи, Харрис, например, или Салис. Производство самолетов, пусть даже с двигателями Pratt & Whitney, да, там, американско-канадскими. А уже потом, например, там, возобновление производства Русланов, но это втягивание. И тогда Запад, когда он вложит сюда ресурсы, он поймет, что нужно защищать эту территорию и, соответственно, строить украинскую армию по-другому.
Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в программе «Дороги к свободе», которую сегодня ведет для вас Виталий Портников. Вам не кажется, уже, Валентин, что для России есть определенная красная черта, после которой она уже переходит к активным действиям? Мы эту черту все время, вот, скажем так, пытались нащупать где-то, когда была первая волна расширения НАТО, вторая волна расширения НАТО. И, как говорится, действительно все оканчивалось исключительно угрозами и разговорами. Хотя были там опасения, что принятие в НАТО Латвии, Литвы и Эстонии может тоже вызвать там какую-то ожесточенную реакцию. А вот что касается Грузии и Украины, уже были не слова, а уже были реальные военные действия. Вот это красная черта.
Любая красная черта находится в голове. Правильно. Ну, если мы вернемся к личности Путина, то что отмечают всегда аналитики, кто его изучал, что порог его авантюризма или рисков, он выше, чем у западных лидеров. Но это не потому, что Путин герой, потому что западные лидеры слабые попались. Но все равно Путин пугливый человек. Все равно Путин боится и применяет тактику Жукова. Когда перевес в 6 раз больше, вот тогда он идет в атаку. Почему он решился на захват Крыма? Потому что он понимал, что никто не будет его защищать. В этом вся логика. И хорошим катализатором или такой лакмусовой бумажечкой оказался сбитый самолет российский турецкими ВВС. Мы сразу увидели, что Россия сразу попятилась. Сразу же, в тот же момент. Несмотря там на крики, переполохи, угрозы. Угрозы это одно, а действия это другое. Поэтому если бы Украина четко понимала, что ее западные партнеры в какой-то момент превратятся в союзников, то это можно было бы сделать. Сегодня, да, сегодня Украина является территорией для отработки российских технологий, задач, лаборатория демонстрации Западу в своих ФИАТ. Если конфронтация с Россией с Западом заходит далеко, она начинает искать либо Украину, либо Сирию, либо Грузию. Мишень, которая достаточно уязвима, если логика такова. И мы понимаем, что Запад за нас воевать не будет, и это априори исходные данные. Значит, что мы должны делать? Мы должны создать сильную армию. Мы должны все-таки произвести эти крылатые ракеты. Они у нас есть. У нас есть экспериментальный образец, но нужно довести их. Мы должны создать свои джавелины. Они у нас тоже есть. Может быть, они где-то там и уступают, хотя я сомневаюсь, что уступают. Просто там принцип использования наших противотанковых средств, он немножко другой. Но это сильное средство. И это национальное средство. И это отсутствие зависимости от кого-либо. Моя логика состоит в том, сильная профессиональная армия, активное перевооружение, и через 5 лет можно Запад втянуть в союзничество. И тогда мы будем для него активом. А сегодня требуют, чтобы они объявили, что мы будем членом НАТО. Но мне кажется, это абсолютно нелогично. Хотя сами представители НАТО, эксперты, нам советуют. Вы должны добиться, чтобы на саммите НАТО в Варшаве в июле месяце, чтобы были повторены обещания саммита НАТО в Бухаресте 2008 года. То есть, что Украина когда-нибудь все-таки будет членом НАТО. Я же считаю, что это для нас не очень обязательно, это вторично. Гораздо важнее для нас втянуть их в реальные конкретные проекты. И по помощи армии, и по использованию нашей инфраструктуры. Например, есть уникальная инфраструктура, там Яворивский полигон, например, который может быть стать центром миротворческих сил. И там Украина выйдет на полная взаимосовместимость с натовскими структурами. Что раздражает НАТО? НАТО раздражает, к примеру, то, что даже согласившись на помощь в создании стратегического оборонного бюллетня, нынешняя команда властная отстояла идею до 2018 года, чтобы подчинить Генштаб Министерству обороны. Таким образом, у нас остается советское двойное подчинение. И для чего оно надо? Я думаю, что это политические идеи первых лиц государства о том, чтобы на всякий случай сохранить конкуренцию и возможность привлечения тех или иных военных структур.
Скажите, вы рассчитываете на то, что после Варшавского саммита НАТО ситуация с безопасностью на континенте как-то изменится? Что там будут приняты какие-то сильные решения, которые Россию заставят реагировать иначе? И с Украиной будет как-то по-другому строиться отношения? Или это просто...
Саммит НАТО – это одно из событий. Просто чем ценен именно этот саммит НАТО? Фактически, начиная с визита Байдена в конце 2015 года, фактически вот с того момента для высшего военно-политического руководства Украины было поставлено не то чтобы ультиматум, но жесткие условия. Либо будут реформы, и мы будем вам помогать, и мы будем с вами развивать это все, либо будет прохлаждение. И прохлаждение может быть такого уровня, как в 2008 году, когда остаются только слова, реформируйте, действуйте, а мы умываем руки. Это очень плохой, пессимистичный сценарий, но я все-таки рассчитываю на более оптимистичный, и в том числе почему. Команда Порошенко все-таки сделала многие вещи, те, которые рекомендовали в НАТО. Это созданы силы специальных операций и создано командование. Это попытка асимметричного удара, создание асимметричных возможностей. Это принятие ряда законов, например, закон Прозора о закупках для армии. Это тоже очень важный элемент. Это все-таки принятие стратегического оборонного бюллетня. Фактически весь этап подготовки к детальной реформе, все выписано, все сделано. Осталось только, как Украина будет дальше реализовывать. И сам Порошенко, и многие представители высшего военно-политического руководства высказывались уже, вот особенно последние полгода, говорили такое слово «профессиональная армия». Это звучало. Не звучало только когда, какому сроку, какие ресурсы, пока нет программы самой. Но слова, словосочетание это звучало, и это очень обнадеживающе.
А не помешает ли этому такая общественная усталость от войны, когда люди говорят, ну, слушайте, давайте как-то закончим любым путем, неважно как, важно, чтобы больше не воевали, чтобы не гибли люди, а уж с Россией надо как-то договариваться.
Профессиональная армия для того и должна быть создана, чтобы снять эту общественную усталость. Ведь сейчас что происходит? На фоне социального неравенства полного, да, мы знаем, что коррупция тотальная. Я живу в маленьком городке Ирпень. Я знаю 3 уважаемых семьи, которые откупили своих сыновей. На фоне неравенства у нас идет мобилизация и призыв или контрактизация ребят из регионов, где нет нормальной работы. С таким советским балластом, мы готовимся к войне пятого поколения. Нет, это невозможно. Профессиональная армия, она снимет все это неравенство, но отношение к профессиональной армии должно быть как профессиональной. То есть это не 7 тысяч гривен для солдата, который воюет. Это не 7. Это хороший мотивационный пакет. Мы его разрабатывали, предлагали. К сожалению, отношение к этому пока такое молчаливое. Плюс это активное, хорошее перевооружение. Это отказ от прожектов. У нас несколько компаний занимаются беспилотниками. Сегодня заявили даже о том, что Украина будет создавать свой боевой самолет. Но это вообще нонсенс. Украина, которая никогда не создавала боевых самолетов, страны с 50-летними традициями, мы здесь будем их догонять. За какие деньги? Это прожект, который просто для того, чтобы говорит, что есть процесс создания, и эти деньги будут проедаться. Я говорю, вместо этого отменить эти прожекты. Если мы создаем беспилотник, хорошо, но беспилотник для того, чтобы догнать Запад, мы должны работать либо с французами, либо с израильтянами, создавать совместные предприятия, как это было в России. Россия точно так же. Россия начала свое производство беспилотников на основе совместного производства, начиная с 2011 года с Израилем. Она это делает. Точно так же тепловизоры, начиная с 2011 года, Россия производит тепловизоры совместно российско-французское предприятие.
Но нам будет труднее Украине найти партнеров.
Да? Казалось бы, труднее. Но если мы были бы последовательными, если бы мы демонстрировали полный отказ от связей с Россией, и в том числе и на будущее, то я думаю, что это было бы оценено.
Можно говорить, что военное сотрудничество с самой Россией уже прекращено, военно-техническое?
Можно говорить, что оно прекращено как политическое решение, потому что, к сожалению, есть проекты, например, на поставки машинокомплектов по самолетам двойного назначения, например, те же Ан-148. Это может быть пассажирский самолет,
а может быть и военный.
Ан-140.
Военно-транспортный скорее, да?
Нет, там есть разные версии, например, патрульный самолет или, например, Ан-140 для военного ведомства. Ведь Украина имела заказы для, по Ан-140, по 148 машине в поставках. У меня нет никаких доказательств, но я слышал от достаточно хороших источников, что и двигатели Motor Switch попадают в Россию. Каким образом, я не знаю. Может быть, через третьи страны, потому что на мировом рынке вооружений реэкспорт, очень развитая ситуация с реэкспортом. Поэтому даже, кстати, и вопрос перед передачи «Мистралей» достаточно стрёмный для Украины и для самого Запада, потому что эти «Мистрали» – это, может быть, только ход в сторону реэкспорта, чтобы они потом попали в Россию. Сами схемы, они существуют. И в силу этого нужно, чтобы была вертикаль, которая все бы координировала, и вертикаль, которая все бы это контролировала. Эти вещи требуют усовершенствования. К сожалению, пока тут еще очень много работы.
Когда вы говорите об реэкспорте, о том, что не знаете, как они попадают, я вообще начинаю думать о том, что можно ли в стране такой вот контрабанды и коррупции. Еще почти открытых границ на востоке. Такая условная граница, зона разграничения.
К сожалению, да.
Все проконтролировать с военной точки зрения.
К сожалению, очень много проблем. Очень много. И те разграбленные предприятия, которые вывезли на востоке, Донецкий, и Топаз, и Луганский патронный завод.
Они там все в России работают?
Фактически,
да?
Они украдены. Есть мнение некоторых экспертов о том, что и технологии воруются даже из благополучных регионов. Например, Запорожской Искры, которая радиолокацию делает. У меня нет доказательств, но есть сообщения об этом. Ситуация выстроена таким образом, что сформирована монополия Укроборонпрома, структуры надстроечной, то есть совершенно ненужной и лишней, и вместо того, чтобы создать вертикаль управления оборонной промышленностью, либерализировать права для предприятий, дать им возможностей больше, вместо этого у нас укреплена вертикаль и укреплена система монопольного Укроборонпрома. Наряду с этим, к сожалению, частные предприятия находятся в неравных условиях. И по тендерам, и по проектам, по различным. То есть их привлекают только тогда, когда уже нет ничего в государственном секторе. Более того, я тут вот критиковал Motor Switch, но Motor Switch предприятие крупнейшее, 30 тысяч сотрудников. Motor Switch вложила, как частное предприятие, свои ресурсы в создание редукторов. Это важнейший элемент, редукторы и лопасти для вертолетов, чтобы создать производство национальное. Вложила. А Укроборонпром за спиной, как государственная структура, понимая, что программа «Национальный вертолет» – это великолепная вещь для заработка, создает дублирующее производство во Львове. Зачем? Как кто решает, как кто договорился, тот так и делает. Это очень нехорошие тенденции. Эти тенденции хорошо видят на Западе. Они говорят, если вы хотите быть партнерами, поступайте как партнеры, подготовьте почву для партнерства. Тогда мы придем, вложим инвестиции и вместе будем делать оружие, зарабатывать деньги и возрождать Украину.
Благодарю директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бодрака за участие в нашей программе. Спасибо, Валентин, что были с нами сегодня. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего доброго, уважаемые слушатели.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.